В эфире Радио России, клуб программы «Воскресная лапша».
Итак, вы присутствуете на очередном заседании клуба программы «Воскресная лапша».
Программа для тех, кто любит радио больше, чем телевидение. Программа, которая выходит первое и третье воскресенье каждого месяца. Программа, которая всегда учитывает ваше мнение, тем не менее остается при своем. Программы, которые ведут Ксения Липанова и Дмитрий Воденников. Ксюша, здравствуй.
Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ксюш, ты знаешь, в последнее время я часто предпринимаю путешествия. Причем не выезжая из Москвы, я предпринимаю путешествие в Москве. Я начинаю ходить по старым улицам, по Варварке или по Остоженке, Пречистенке. Ты знаешь, Москва раскрывается мне навстречу. Это тем поразительнее, что 40 лет я прожил, не очень хорошо зная Москву, будучи коренным москвичем. Я понял, что когда ты что-то начинаешь любить, когда ты начинаешь чем-то интересоваться, оно тебе благодарно раскрывается. И показывает все свои тайные и таинственные места, в том числе и магические.
Воскресная.
В степном волке Гессе есть описание магического театра только для сумасшедших, где можно увидеть бесконечное число проявлений самого себя. Важно найти какой-то общий коридор, по которому возможно пройти от одной двери к остальным, за каждой из которых есть неизвестное тебе олицетворение частицы твоего духа. Найти бы только ключи. Ключи.
Максим Петров, Павлодар, Казахстан. Из письма, присланного нам на электронную почту. Как раз именно этот отрывок из письма Максима Петрова и подсказал нам выбор художественного произведения. Итак, Герман Гессе, «Степной волк». С этими привычными мыслями шел я дальше по мокрому асфальту через один из наиболее тихих и старых кварталов города. Напротив, на другой стороне улицы стояла в темноте старая серая каменная стена, на которую я всегда любил смотреть. Такая старая, она всегда так беспечно стояла возле маленькой церкви.
Старая эта стена и сейчас пребывала. Я видел в тишине и покое, но что-то в ней все-таки изменилось. Я растерялся, когда вдруг увидел в середине ее красивые воротца со стрельчатым сводом, потому что не мог сказать, были ли они здесь всегда или появились теперь.
Вид у них был, несомненно, старый-престарый. Наверное, уже много веков тому назад эти запертые воротца с темной деревянной створкой вели в какой-нибудь сонный монастырский двор. Да и сейчас, наверное, вели туда же, хотя от монастыря ничего не осталось. И, вероятно, я их сотни раз видел, но просто не замечал. Может быть, их покрасили заново, и потому они бросились мне в глаза?
Во всяком случае, я остановился и внимательно поглядел туда, но не перешел на ту сторону. Очень уж раскисла мокрая мостовая. Я стоял на тротуаре и только глядел туда. Было же очень темно, и мне показалось, что ворота украшены венком или чем-то пестрым.
И, присмотревшись получше, я увидел над воротами светлую вывеску, на которой, так мне показалось, было что-то написано.
Я напряг зрение и, в конце концов, несмотря на грязь и на лужи, перешел на ту сторону.
Магический театр. Вход не для всех.
Не для всех.
Воскресная лапша. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom. As it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks.
Итак, с подсказки нашего постоянного радиослушателя Максима Петрова, Дима нашел совершенно замечательные фрагменты романа «Степной волк» Германа Гессе и мы решили прочитать их все. Но это совершенно точно, что они все не войдут в одну передачу. Плюс мы отобрали очень много интереснейших писем, которые мы тоже собираемся процитировать. И мы решили, что у нас передача будет двухчастная, то есть тема, о которой мы будем говорить, сегодня начнется, а продолжится она в следующий раз. Так что не забудьте слушать Радио России.
Магический театр не для всех. Акт первый.
Тишина нравится мне тем, что в ней очень гулко отдаются наши мысли. И в тишине у человека больше возможностей рефлексировать, анализировать свои поступки. Когда человек остается наедине с самим собой и наедине с тишиной, он рассматривает себя как через увеличительное стекло. Таким образом можно и прошлый какой-то свой опыт проанализировать. То есть шум мне вообще чужд, скажем так. Я даже стараюсь в шумных каких-то местах абстрагироваться от этого шума и уйти в тишину. И в буддистке такой есть концепт, кстати. Медитируют, погружаясь в себя и погружаясь в эту тишину, которая внутри тебя живет и дает тебе возможность пролить какой-то свет на свое собственное нутро.
Это фрагмент беседы с Дианой Самобута, которая уже как-то звучала в нашей программе.
А я хочу, Ксюш, тебя перебить и восполнить один пробел к вопросу о слове «магический». В этой передаче мы несколько раз это слово упомянем. И начать я хочу со следующего, достаточно такой комической, магической истории. Все дело в том, что меня поразило, что на прежний наш литературный конкурс пришли правильные ответы. Я предполагал, что никто не догадается, чье же стихотворение я читал, упомянув, что в свое время оно было опубликовано в американском сборнике, который включал в себя слово «листья». Каково же было мое изумление, когда к нам пришла достаточно большая почта с правильными ответами.
Да, Дима, ты как-то всегда о наших слушателях думаешь... Ну, я не знаю, как ты думаешь, но во всяком случае они все знают. И вот я сначала перечислю людей, которые прислали совершенно верные, короткие ответы на наш литературный конкурс. Они правильно определили автора прочитанного Димой Верлибра. Это Уолт Уитмен, американский поэт.
Да, 19-20 века. А название его книги «Листья травы».
Итак, это были Галина Богачева, Елена Мальцева, Алексей Михайлович Кочетов из станицы Вершинская. Ну, а также нам пришли и более развернутые письма, где также правильно указывался автор стихотворения.
Здравствуйте, уважаемый Ксения и Дмитрий. Пишет вам Оксана. Я написала это письмо больше месяца назад, но только сейчас обнаружила, что оно отсутствует в папке «Отправленные». По каким-то неизвестным мне причинам просто не отправилось, хотя у меня было две попытки это сделать. Значит, ждало своего времени, так как, по-моему, совсем не потеряло своей актуальности.
Прерываю тебя, Дима, на чтение этого письма, потому что Оксана, и это магическое действие, это письмо, которое вы считали неотправленным давным-давно, видимо, 2 месяца назад, и пришло к нам. И все никак не может дождаться своей очереди. Мы специально отложили его, чтобы оно прозвучало в этот раз, и вдруг к нам приходит вот это вот обновленное письмо ваше.
Вначале ответ на литературный конкурс, продолжает Оксана. По моему восприятию, это Уолт Уитмен. Я узнала его по его поэтической стилистике. В своей передаче «Поэтический минимум» Дмитрий Воденников рассказывал об Уолте Уитмене, в этом классике американской литературы. Особенно меня поразило стихотворение про женщину, про восхищение женщины. Что-то в этом роде, точно не помню. Я никогда не увлекалась творчеством Уитмена, хотя в силу профессии вроде бы следовало. Просто не пришло его время в моей жизни.
А сейчас фрагмент письма, который Оксана считала потерянным. Я уезжала и застала начальную передачу про язык и отрывок из интервью с Татьяной Владимировной Черниговской. Вот несколько мыслей на этот счет. Язык – это наша национальная идентичность и отражение, порождение, продолжение культуры. Но когда я начинаю путать слова, например, из русского, английского, немецкого языков, когда долго синхронно перевожу или общаюсь, я просто оставляю все и ухожу в тишину. Я к тому, что тишина – это тоже язык, не менее ценный, чем весь этот привычный нам балаган. Здесь я солидарна с ценностью мгновений тишины Леонида Филатова. Вот на этой мысли помолчу и буду с вами прощаться.
Конец цитаты. Вот видите, Оксана, как не случайно ваше письмо якобы затерялось, потому что именно сегодня мы говорим не только о магическом театре, но и о тишине в том числе.
Но, в принципе, любая тишина убирает мысли. Некоторое время ты посидишь, у тебя вспыхивают какие-то воспоминания, образы, а потом ты как-то абстрагируешься от всего этого и в этой тишине растворяешься.
Я могу сказать, что мне, возможно, вот один раз удалось убрать все мысли из головы, которые постоянно крутятся, обрывочные или еще какие-то, ты их гонишь, а они все равно эту прогнала, там другая. Это было как раз на природе, под Москвой. Uh-huh. Я гуляла, 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 мне было очень хорошо, я гуляла одна, я это люблю, но мысли были, крутились. Я сделала такой большой круг по лесу, и вот там такая есть у нас плотина, и с другой стороны так водичка льется по камушкам. И я присела на корточках, стала смотреть на эту воду. И очнулась я минут через 5. И я поняла, что 5 минут меня не было. Ну, то есть, вот как бы я была, но ни одной мысли в голове. И это было на уровне блаженства. То есть, мне бы хотелось повторить этот опыт, чтобы вот какое-то время не думать. Вот не было бы, чтобы этого мусора в голове.
Да, это пытаются достичь буддисты все.
Но это очень трудно.
Из письма нашего постоянного корреспондента, а стало быть, постоянного слушателя Ильдара, письмо пришло на электронный адрес vl01@rambla.ru. Ксюш, как раз именно об этом ты говорила. О внимании, о перенесении внимания на себя, о внимании, когда мысли уже отсутствуют. Внимание – это поток энергии, пишет Ильдар. Основной поток энергии в человеке. Вы можете легко это прочувствовать сами. Сфокусируйте все свое внимание на какой-либо части своего тела. Уже совсем скоро вы почувствуете тепло, покалывание или еще какое-то ощущение в этом месте. Поздравляю, вы только что перевели поток своей энергии в эту зону и почувствовали эту энергию. Конец цитаты. То есть получается, что ты свою энергию направила, скорее всего, даже не на себя, а вовне.
Да, вероятно, вероятно. Это было такое удивительное состояние. К сожалению, мне не удалось повторить этот опыт.
А ты улетела, что ли? Или ты забылась? Или ты все-таки, я хотел спросить как раз именно об этом, когда слушал эту пленку перед подготовкой к программе. Ты осознавала себя или просто пропала?
Вот тут оно, что я не осознавала себя. Дело в том, что я как бы куда-то улетела. Вот это блаженное состояние, потому что я очень хорошо, отчетливо помню, как я очнулась. То есть это не был сон. Угу. Наверное, я слушала вот эти вот замечательные природные шумы, птички, вот это вот журчание воды, вот это вот.
То есть ты присутствовала,
месте,
но не в себе.
Да,
то есть
да,
не акцентировалась,
да.
На себе.
И вдруг ни одной, ни малейшей мысли в голове. Замечательное ощущение.
Из письма Комаровой Нины. Это письмо тоже нам пришло на электронный адрес vl01@rambla.ru. Здравствуйте, Ксения и Дмитрий. Слушаю вашу передачу с интересом. Правда, никогда в прямом эфире, а всегда только из архивов. Здорово, что сайт Радио России предоставляет такую возможность.
Если про кодировку и понимание, то я бы не писала сейчас этих слов вам, если бы не Уолт Уитмен и Елена Камбурова с песней «Про другое дерево».
Эти два имени и стали своеобразным ключом ко мне, которые побудили меня откликнуться на ваш литературный конкурс. Хотя я не люблю конкурсы, розыгрыши и лотереи. Но здесь был господин Уитман. Это все, что я знаю об американской поэзии. К тому же вы даете чудесные подсказки. Вот «Верлибр» мне почти ничего не говорит. Но листья в названии книги запомнились мне сразу. Откуда у травы листья?
Это было давно, и первое мое впечатление от этой книги было очень и очень сильным. Во-первых, название книги. Во-вторых, фотографии автора очень выразительные и притягательные. И в-третьих, я читала его в переводе не на русский, а на белорусский, причем очень хороший белорусский. Потому что даже теперь, сравнивая с русским вариантом, некоторые строчки на белорусском звучат лучше и точнее, на мой взгляд и на мое внутреннее восприятие.
Это к вопросу, поднимаемому вами, о языке, о речи, о восприятии и понимании, о многоэтажности и подвальности этого процесса. Мне кажется, что люди, владеющие несколькими языками, даже на примитивном уровне, имеют более совершенные настройки, инструменты для восприятия окружающего мира.
Даже в моем случае с гордостью, когда языки родственные, как русский, белорусский, украинский, польский, любой язык – это магия. Вот вы, Ксения и Дмитрий, читаете тексты просто магически. Очевидно, что делаете вы это осознанно и правильно. Потому что в любом общении, чтобы оно состоялось, нужно сначала спуститься со своего этажа, взять за ручку и провести на свой, а не кричать друг другу через форточку. Хотя, смотря что кричать, иногда и этого достаточно, и все понятно.
И еще о понимании. Мне иногда кажется, что не понимать друг друга – это даже не так страшно, как понимать. Попытаюсь объяснить. Непонимание – оно привычно. Людей, не понятых тобой или понятых, но не так, или гораздо позднее – большинство. И ты знаешь, что с этим делать. Захочешь – приложишь силы. Непонимание – это побуждение исправить ситуацию. Это желание взаимодействовать. Это означает, что есть чем заняться, и какое-то время вы проведете вместе.
А понимание, особенно мгновенное, исключает надобность взаимодействия. Ничего преодолевать не нужно. Проживать совместно нечего. Благодарим и расходимся. Это конец. Иногда просто конец истории. Это и радует, и огорчает.
Нина, на самом деле это очень глубокая мысль и очень правильная. Пока мы еще цепляемся друг за друга, пока мы корябаем друг друга, пока эти люди, с которыми мы находимся, вызывают нас вопросы, мы с ними еще находимся. Мы за них цепляемся. Как только возникает действительно некоторая гладкость восприятия, мы разлетаемся как шарики.
А я бы поспорила с мыслью Нины, хотя она мне очень понравилась своей парадоксальностью. С одной стороны, это так, но с другой стороны, мне кажется, Дима, вот мы неоднократно говорили, почему мы с тобой можем работать вместе, потому что мы понимаем друг друга, чувствуем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Другие люди, с которыми я в прекрасных отношениях нахожусь, но у меня не возникает такого мгновенного, спонтанного восприятия другого человека, я бы, например, не смогла с ними работать в студии. И я вспоминаю людей, с которыми взаимопонимание вообще не получалось. Вообще-то для меня это страшно. Так что вопрос открытый. Вопрос понимания и взаимопонимания каждый чувствует по-своему.
Герман Гессе. «Степной волк». Глава «Магический театр». Минуту я постоял, принюхиваясь к кровавой пронзительной музыке, злобно и жадно вбирая в себя атмосферу наполненных ею залов. Одна половина этой музыки, лирическая, была слащава, приторна, насквозь сентиментальна. Другая половина была неистова, своенравна, энергична. Однако обе половины наивно и мирно соединялись и давали в итоге нечто цельное.
Это была музыка гибели. Подобная музыка существовала, наверное, в Риме времен последних императоров. Конечно, в сравнении с Бахом, Моцартом и настоящей музыкой, она была свинством. Но свинством были все наше искусство, все наше мышление, вся наша мнимая культура, если сравнивать их с настоящей культурой.
А музыка эта имела преимущество большой откровенности. Простодушно-милого негритянства, ребяческой веселости. В ней было что-то от негра и что-то от американца, который у нас, европейцев, при всей своей силе оставляет впечатление мальчишеской свежести, ребячливости.
Станет ли Европа тоже такой? Идет ли она уже к этому? Не были ли мы, старые знатоки и почитатели прежней Европы, прежней настоящей музыки, прежней настоящей поэзии, не были ли мы просто глупым меньшинством заумных невротиков, которых завтра забудут и высмеют?
Не было ли то, что мы называем культурой, духом, душой, не было ли то, что мы называем прекрасным и священным, лишь призраком? Не умерло ли давно то, что только нам, горстке дураков, кажется настоящим и живым?
Может быть, оно вообще никогда не было настоящим и живым? Может быть, то, о чем хлопочем мы, дураки, было и всегда чем-то несбыточным?
Герман Гессе, «Степной волк».
Воскресная душа.
А вот большинство молодых людей, именно молодых, сейчас идут вот по нашим безумно шумным улицам, нашим оглушительно громком метро, и у них в ушах наушники, плеер, причем вот я сегодня ездила все время на метро очень много, и, наконец, сел напротив меня молодой человек, причем он бежал очень быстро, чтобы занять это место, что, собственно, я обратила мое внимание на него. Он сел, у него был очень мрачный вид, были наушники, и так громко звучала из них музыка, не только он ее слышал, но и практически весь вагон. Как живет такой человек? Наверное, у вас есть знакомые, может быть, вы им задавали когда-то такой вопрос. Понимаете, я очень сильно удерживала себя от того, чтобы сказать ему: дорогой молодой человек, может быть, ты сделаешь немножко потише, это не моя музыка. Слушать чужую музыку очень сложно, особенно когда она навязана. Из клуба какого-то я могла бы выйти, да? Дома я могла бы выключить приемник или пластинку, или там запись какую-то. Здесь мне навязывают там, где достаточно шумов. Вот чем вы это объясните? От чего люди прячутся за этим шумом?
Ну, возможно, они пытаются перекрыть этим шумом шум внешний и уйти в него. Так же, как многие люди уходят в тишину, другие уходят в еще больший шум, потому что, как это в математике, минус на минус получается плюс. И здесь шум на шум получается какой-то, опять же, уход в себя.
То есть они отгораживаются?
Отгораживаются.
У меня была такая тоже мысль, что они отгораживаются вот этим дополнительным шумовым оформлением от внешнего.
Они отгораживаются от внешнего, а мы с Ксенией Липановой пытаемся в оставшееся время успеть прочитать фрагменты ваших писем, а также некоторые фрагменты из Германа Гесса «Степной волк».
Итак, фрагмент письма Максима Петрова, а продолжение его, я надеюсь, будет в следующем акте
Втором акте магического театра.
Итак, должен признаться, что я очень замкнутый человек. У меня мало знакомых, и те проверенные долгим временем, а потому надежные, и новых друзей я могу и не искать. От долгого пребывания в одиночестве у меня не выработались в достаточной мере навыки непосредственного общения с людьми, так что порой мне легче писать письма, чем говорить. Поэтому и понимания, например, с домашними, никогда не было. Я даже слова порой применяю не те, что использовали бы обычные люди. Но слова – это только оболочка для чувств и впечатлений. Размер лексикона и набор грамматических приемов в построении фраз отражает степень сложности построения внутреннего мира человека. Если в повседневности мы вынуждены пользоваться примерно 10-й частью своих языковых способностей для выражения своих потребностей и чувств, то не значит ли это, что наша бытовая реальность бедна сама по себе?
Герман Гессе. «Степной волк». Из главы «Магический театр». Чудо дрессировки степных волков. Множество чувств пробудила во мне эта надпись. Всякого рода страхи и тяготы, пришедшие из былой моей жизни, с покинутой действительности, мучительно жали мне сердце.
Дрожащей рукой, отворив дверь, я вошел в какой-то ярмарочный балаган, где увидел железную решетку, которая и отделяла меня от убогих подмостков.
А на подмостках стоял укротитель, чванный, смахивавший на шарлатана господин, который, несмотря на большие усы, могучие бицепсы и крикливый циркаческий костюм, каким-то коварным, довольно-таки противным образом походил на меня самого.
Этот сильный человек держал на поводке, как собаку, жалкое зрелище большого, красивого, но страшно отощавшего волка, во взгляде которого видна была рабская робость.
И сколь же противно, сколь интересно, столь же омерзительно, сколь и втайне сладостно было наблюдать, как этот жестокий укротитель демонстрировал такого благородного и все же такого позорно послушного хищного зверя в серии трюков и сногсшибательных сцен.
Я в ужасе выбежал за дверь. Этот магический театр не был, как я увидел, чистым раем. За его красивой поверхностью таились все муки ада.
О, Господи, неужели и здесь не было избавления?
Продолжение следует.
Режиссер Артем Пинегин, музыкальный редактор Вера Александрова и двое бессменных ведущих Ксения Липанова и Дмитрий Воденников ждут вас на втором акте нашего представления в Магическом театре.
Всего вам самого магического. Green paper in his red right hand.